еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Сегодня суббота, 11 сентября 2021 года. В студии звукорежиссер Павел Гвозденко, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В очередном выпуске «Нового кругозора» читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина представят книгу шведской писательницы Мони Нильсон Бренстрём «Цацики идет в школу». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен выдающемуся хоровому дирижеру Александру Свешникову. Завершит час рубрика «Тайны Орфея» с Андреем Денисовым. Тема выпуска – преемственность традиций. А через несколько минут в нашем эфире обзор наиболее значительных событий, происходивших в этот день, но много лет назад, в представлении Ани Груздевой. Но прежде музыкальная пауза по поводу. Сегодня день памяти погибших в результате терактов в 2001 году в Нью-Йорке и Вашингтоне. Думаю, что это трагическое событие касается всего цивилизованного мира, всех и каждого. Прошло уже 20 лет. На эту тему, разумеется, написано много песен. Предлагаю вашему вниманию одну из них в исполнении американского кантри-певца и автора Дэрила Уорли.
I hear people say we don't need this war. I say there's some things worth fighting for. What about our freedom and this piece of ground? We didn't get to keep them by backing down. They say we don't realize the mess we're getting in. Before you start your preaching, let me ask you this, my friend. That day to see your homeland under fire and her people blown away. Have you forgotten when those towers fell? We had neighbors still inside going through a living hell. And you say we shouldn't worry about Bin Laden. Have you forgotten? Took all the footage off my TV. Said it's too disturbing for you and me. It'll just breed anger, that's what the experts say. If it was up to me, I'd show it every day. Some say this country's just out of looking for a fight. After 9/11, man, I'd have to say that's right. Have you forgotten how it felt that day to see your homeland under fire and her people blown away? Have you forgotten when those towers fell? We had neighbors still inside going through a living hell. Bin Laden. forgotten? Have you forgotten? Have you forgotten?
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 20 лет назад, 11 сентября 2001 года, произошел крупнейший теракт в современной истории. В небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здании Пентагона врезались 3 самолета. Еще один разбился в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали 2977 человек. Утром 11 сентября боевики-смертники террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в Российской Федерации, захватили 4 пассажирских самолета. В 8 утра 46 минут первый самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра между 93 и 99 этажами. На борту самолета находился 81 пассажир, в том числе 5 террористов и 11 членов экипажа. Выход с этажей выше удара был разрушен. В заперти оказалось 1344 человека. В 9 часов 3 минуты второй угнанный самолет врезался в Южную башню. На борту было 56 пассажиров. Из них также 5 террористов и 9 членов экипажа. Таран Южной башни транслировали уже все телеканалы. Самолеты врезались в башни-близнецы с полными баками топлива. При столкновении оно разлилось, и быстро начался пожар. В 9 часов 59 минут Южная башня рухнула, а за ней спустя 29 минут упала Северная. Обломки башен также разрушили соседние здания, включая 7-й корпус Всемирного торгового центра. Параллельно в Вашингтоне в 9 часов 37 минут третий самолет протаранил здание Пентагона. На борту самолета было 58 пассажиров и 6 членов экипажа, а в самом здании погибло 125 человек. Четвертый самолет упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около города Шанксвилл, в 200 километрах от Вашингтона. На борту самолета были 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Жертвами теракта стало 2977 человек. 246 из них погибли в захваченных самолетах, 125 человек в Пентагоне и 2606 человек в Нью-Йорке. В этот же день, 11 сентября 1973 года, в Чили было свергнуто избранное правительство партии «Народное единство» и был произведен военный переворот, в результате которого к власти пришел Аугусто Пиночет. В 1970-м в Чили прошли выборы. К власти пришел представитель левого блока социалист Сальвадор Альенде. Правительство национализировало банки, частные предприятия и промышленность. В стране нарастало напряжение между правым и левым блоком. 11 сентября 1973-го недавно назначенный главнокомандующий армией Аугусто Пиночет совершил военный переворот. Корабли ВМФ Чили обстреляли порт города Вальпараисо. Затем войска Пиночета стремительно захватили город. Радиостанция передала сообщение захватчиков о создании военной хунты во главе с Пиночетом. А затем мятежники начали штурм президентского дворца Ля Монеда. Президент страны Сальвадор Альенде отказался сложить с себя полномочия. Он покончил с собой перед тем, как мятежники захватили дворец. Власть пала. В результате в стране установилась военная хунта. Новым президентом стал Аугусто Пиночет. В истории он остался диктатором. Были запрещены все левые организации. СМИ были подвергнуты цензуре. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили, с 73 по 90 год, были убиты по политическим мотивам более 3000 человек. Еще более 1000 пропали без вести. А пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Десятки тысяч чилийцев прошли через тюрьмы. Около миллиона эмигрировало. Несмотря на это, Аугусто Пиночет ушел из власти мирно. В 1990-м, после проведения плебисцита, его сменил гражданский президент Патрисио Эльвин, а Пиночет был назначен пожизненным сенатором. Его неоднократно пытались привлечь к суду, но по итогу он не состоялся. В 2006 году Пиночет скончался на свободе в возрасте 91 года. Так этот день изменил мир. А как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Только что Аня Груздева рассказала нам в том числе и о военном перевороте 1973 года, организованном генералом Аугусто Пиночетом. После путча режим стал наводить свои порядки, а футбольный стадион Чили был превращен в концлагерь, где размещали тех, кто не приветствовал новую власть. Среди протестующих был Виктор Лидио Хара Мартинес, чилийский поэт, певец и театральный режиссер. Сторонники Пиночета жестоко расправились с политическим активистом, а сам Виктор Хара впоследствии стал символом борьбы против режима. На тот момент ему было всего 40 лет.
En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa su vida, sol y viento. Sol y viento pa su vida, sol y viento. Coronado por la piedra, vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo trabajar debajo el suelo. Cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento. Pimiento rojo del norte, atacameño, siento el canto de tus ramas en el desierto, siento el canto de tus ramas en el desierto. Debe seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo, todo entero, todo entero.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, не впервой нам обращаться к литературе наших северных соседей, у которых детская литература необыкновенно богата и интересна. Вот еще одна книжка еще одной шведской писательницы. Итак, Мони Нильсен Брендстрем «Цацики идет в школу». Да, вот такое непривычное для русского уха имя «Цацики». Книжка про мальчика-первоклассника, у которого замечательная мама, много что умеющая, и про семью, где не боятся быть не такими, как все. А вот что приключается и в школе, и вне ее стен, сейчас нам расскажет Наталья Михайловна, которая без перерыва читает детские книжки, чтобы рекомендовать их нашим радиослушателям. Наталья Михайловна, видимо, эту книжку непременно надо прочесть этим летом первоклассникам этого года, чтобы им еще больше захотелось идти в школу.
Вероятно. Хотя здесь мне хочется сказать, что родителям стоит прочитать эту книгу самостоятельно, прежде чем вы соберетесь читать вслух будущим первоклассникам или детям, которые закончили первый класс, и у них некоторый опыт есть, но он еще слишком мал, чтобы чувствовать себя свободно в школе. Книжка, конечно, забавная, в хорошем смысле этого слова, в самом хорошем. Она исключительно современно. И если, когда мы рассказывали о книге Чуковского «Серебряный герб», шла речь о классическом детстве, в общем, целого ряда поколений детей, закончивших гимназию в прежние времена, то здесь речь идет о сегодняшнем детстве ребенка, 8-летнего мальчика Цацики, который родился у очень современной мамы. Вот эта мама просто суперсовременная, при том, что она совершенно нормальная, адекватная женщина. Но что делать, если она не чувствует себя домохозяйкой, и что тефтели ей не удаются? Как говорит Цацики, они похожи на резиновые мячики. Но это не мешает пылко любить свою маму, не допуская буквально до нее никого из тех, кто хотел бы стать ее мужем. А таких желающих мы видим немало, потому что женщина яркая, остроумная, динамичная, вероятно, красивая, но мы видим ее глазами сына. Но у нас создается впечатление, что это незаурядная женщина, которая организует свою рок-группу, и репетиции происходят прямо дома. Поэтому наш герой, школьник, маленький мальчик еще, да, он эту музыку может спеть, то, что называется, с закрытыми глазами. И я не скажу, что ему безразлично, что в доме находятся молодые музыканты-исполнители очень часто, потому что, и вот это важно, как только Цацики приходит к маме, все репетиции прекращаются. То есть он для нее самый главный человек в ее жизни. Хотя современная музыка и возможность музицировать, возможность реализовываться в творчестве для нее, как для молодого человека, конечно, очень важна. И это мы, взрослые читатели, понимаем, насколько для нее это существенно. Мне в этой книжке представляется самым важным именно отношение мамы и сына. При том, что эта книжка рассказывает о жизни двух людей, где никто друг у друга в подчинении не находится. Мы видим, как Цацики приучается мамой к самостоятельности. Она осознанно идет на это. Он в первом классе идет в школу и обратно. Ну и что, что 3,5 минуты занимает дорога от дома до школы? Но это дорога, которую впервые ребенок преодолевает сам туда и обратно. И мама дает добро на это, она принимает это решение, потому что у нее растет мужчина. А как иначе? Что, его за руку водить всю жизнь? Что из этого получается? Огляните сейчас вокруг, вы увидите. Вот здесь мама мудра. Не по годам, хочется сказать. Она совсем молодая, но она растит мужчину. И в этом плане, ну, аплодисменты. Обратите внимание, уважаемые родители, на то, что и жизнь мамы здесь не подчинена только сыну. Вот это настолько важно сегодня, когда действительно и не только репетиции можно проводить дома, можно работать, не выходя из дома, и это, очевидно, завтрашний день. Это очень хорошо, с одной стороны, но с другой стороны, ведь должна быть тогда дисциплина у всей семьи, ведь человек, работающий дома, должен иметь возможность работать дома, а не считаться всеми окружающими бездельником, который должен подмести и приготовить в магазин, сходить с собакой выйти. Нет. И вот эту, читая книгу детскую, казалось бы, мы понимаем, что жизнь может быть организована без всякой жесткости, без жестокости друг по отношению к другу, но так, что каждый из живущих в доме будет чувствовать себя дома. Вот это здорово. При том, что книга не исключает самых забавных, смешных, веселых, а иногда нелепых ситуаций. Здесь, естественно, есть учительница, есть одноклассница, есть разговоры мамы и сына. Кстати, маму сынок называет мамаша. И ей это очень нравится. Вот именно мамаша. И вот, допустим, с таким разговором первоклассник бежит домой. Что надо делать? Спрашивает он себя, вот в той ситуации, которую он пережил. А пережил он чувство влюбленности. Он влюбился в одноклассницу. Она прекрасна. И он бежит с этим к маме. И говорит, что делать, переспросила мамаша. Не знаю, сказал цацики, я тебя спрашиваю, что надо делать, когда влюблен? Радоваться, ответила мамаша. Любовь – это самое прекрасное, что может быть. А она тебя любит? Не знаю. Так спроси ее, советует мамаша. Ни за что, воскликнул цацики. Пригласи ее к нам, я боюсь. Хотя бы спроси. Нет, тогда напиши письмо. А что написать, заинтересовался цацики. Дорогая Мария Грюнвель, я так влюблен, что весь горю. Выходи за меня замуж. Издевается, сказал цацики. Прости, а как насчет старого доброго сердца? Нарисовать ты имеешь в виду? Ну да. А внутри написать цацики и Мария? Именно, сказала мамаша. Я не умею рисовать сердце. Я тебе помогу. «О, спасибо! Прямо сейчас? Прямо сейчас! Долго тебя ждать?» Тут раздается реплика музыканта, причем солиста. Он очень нужен группе. Он уже не выдерживает и заглядывает в кухню, где беседуют мамаша и сынок. «Сори», — ответила мамаша, — «у меня тут дела поважнее». «Какого черта?» — сказал шиповник. «Что может быть важнее нашей песни?» «Цацики», — сказала мамаша. Здесь все ясно. Вот в этом диалоге, в ответе молодой женщины, все понятно в том, с какой темой бежит к ней сынок. К сожалению, не каждой маме прибежит даже первоклассник с вопросом, что делать, когда влюблен. И тут впору на самом деле, дорогие родители, бабушки и дедушки, задуматься, пока есть возможность что-то исправить, изменить, о взаимоотношениях, о темах разговоров, о чем нам разговаривать с нашими детьми, с внуками, чтобы они шли к нам с открытым сердцем. Эта книга поможет, безусловно.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, познакомив вас с книгой современной шведской писательницы Мони Нильсен Брэнстрем «Цацики идет в школу». А я, ведущая Елена Елагина, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Прилетели 8 галок. Кот пришел за ними след. Если в дружбе есть начало, то конца у дружбы нет. Раз, два, раз, два, зеленая трава. Раз, два, раз, два, секретные слова. На заборе 8 галок, под забором черный кот. Тот, кто трусит, просто жалок. Тот, кто смел, наоборот. Раз, два, раз, два, зеленая трава. Раз, два, раз, два, секретные слова. Улетели в поле галки, под воротни скрылся кот. На ту песенку считалку мы берем с собой в поход. Раз, два, раз, два, зеленая трава. Раз, два, зеленая трава.
В истории русской песенной культуры особое место занимает хоровой дирижер, директор Московской консерватории «Человек и пароход» Александр Васильевич Свешников. О нем рассказ Ольги Якобсон.
Заметки театра Люба.
Здравствуйте. Много ли вы знаете советских деятелей искусств, в честь которых назван корабль или речной теплоход, как в нашем случае? Думаю, нет. Александр Васильевич Свешников был удостоен такой чести. В 1982 году речной круизный теплоход «Волхов» был переименован в честь этого великого хорового дирижера. Свешников родился 11 сентября 1890 года в Коломне под Москвой в простой семье. С детских лет он пел в хоре, обучаясь той же нотной грамоте и пению с листа. В 16 лет Александр поступил в Московскую народную консерваторию, но из-за катастрофического отсутствия средств вынужден был прервать учебу и заняться преподаванием, сперва учительствуя в московских школах, затем руководя рабочим хором на фабрике Саввы Васильевича Морозова. После Великой Октябрьской революции он становится инструктором по школьному хоровому воспитанию, а в начале 20-х на Полтавщине занимается в детских колониях воспитанием бывших беспризорников, попутно руководя капеллой и организуя украинскую оперу. Вернувшись в Москву, этот необыкновенно деятельный человек продолжает обучение в филармоническом училище и заведует вокальной частью первой студии МХАТа, изучая систему Станиславского. Именно в это время Свешников вывел для себя творческую формулу: «Петь надо так, как говоришь, только еще доходчивее, выразительнее и красивее». На протяжении всей творческой деятельности Александр Васильевич, возглавляя множество коллективов, будь то хор Всесоюзного радиокомитета, Государственный хор СССР, Ленинградскую капеллу или Московское хоровое училище, считался властным, очень строгим руководителем, требующим беспрекословного соблюдения дисциплины, но при этом глубоко ценившим истинный талант исполнителей. Среди особых заслуг мастера можно назвать возрождение традиций хоров мальчиков, собирательство и переложение для хора русских народных песен, сохранение наследия и принципов духовных песнопений, вершиной которой является глубоко церковная по духу и до сих пор непревзойденная запись всеночного бдения Рахманинова, сделанная в 70-х годах. Хоровое пение с его мощной энергетикой способно поднять дух человека, и это как нельзя лучше было доказано во время Великой Отечественной войны. Тогда Свешников, вступивший в ополчение, организовал Государственный академический хор русской песни, вдохновляя бойцов во время выступлений по всему фронту. Позднее, гастролируя с этим коллективом по всему миру, он вызывал неизменные восторги. Вот что писала одна из итальянских газет о концертах хора в Миланском театре «Ла Скала». «Это хор сильный и гибкий, временами ликующий и торжественный, способный не только взволновать, но и окончательно потрясти». Возглавляя Московскую консерваторию, Александр Васильевич создал свою уникальную методику обучения дирижеров, оставив после себя огромное количество учеников-последователей, ведущих мастеров хорового пения. Я не знаю, на ходу сейчас теплоход, носящий имя великого дирижера, или стоит на приколе, но хочется верить, что он до сих пор курсирует по Волге, Каме, Оке, этим великим русским рекам, и с его палубы звучат великие русские песни хора Свешникова, сохраненные в записях как духовное наследие и богатство нашей земли. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
Stop!
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея», возвещающую о таинстве преемственности традиции. Джованни Сармартини прославился как композитор и педагог. Его музыка была известна далеко за пределами Италии. Отчасти это объясняется тем, что в его творчестве происходило формирование нового стиля – классицизма, для которого были характерны ясность и четкая определенность художественных средств, роль рационального начала. Сармартини активно общался со многими выдающимися музыкантами своего времени, в их числе Иоганн Кристиан Бах, Боттичелли, Моцарт. В опере Сармартини «Магомет» главный герой, турецкий султан, влюблен в юную византийскую рабыню Ирену, которая сама любит Деметрию. Ирена отказывает своей благосклонности султану, в ответ разъяренный Магомет решает казнить ее вместе с Деметрию. В конце концов султан проявляет благородство и освобождает возлюбленных, которые воспевает его милость. В этой опере мы видим воплощение представлений о Востоке, сложившиеся в эпоху Просвещения. Даже жестокий варвар может быть преображен властью благородных высоких чувств, освященных законами разума. И так звучит фрагмент из оперы Сармартини «Магомет». Ученик Сомартини Кристоф Вильбальд Глюк прославился как реформатор оперного жанра. Как отмечал сам композитор, он стремился избавить оперу от тех дурных излишеств, которые давно противоречили хорошему вкусу и здравому смыслу. Строгая мотивированность используемых музыкальных средств, их экономность и вместе с тем бесконечная изобретательность автора, предлагавшего внешне простые, но действенные в драматургическом плане решения, позволили ему раскрыть бесконечное разнообразие психологии героев в наиболее сложных жизненных коллизиях. Так, в опере «Армида» главная героиня хочет убить спящего рыцаря Рено, но вдруг осознает, что влюбилась в него. Тогда она повелевает духом перенести его в свои волшебные сады. И так звучит сцена из второго акта оперы Глюка «Армида». Глюк оказывал покровительство Антонио Сальери. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что на афишах оперы «Сальери Данаиды» была напечатана фамилия Глюка. В случае провала Глюк готов был принять его тяжесть на себя, а в случае триумфа раскрыть имя подлинного композитора. Надо полагать, что Глюк не сомневался в успехе оперы. Талант Сальери и его умение гибко осваивать разные национальные традиции и одновременно реагировать на все новое в искусстве проявил себя уже в ранних его сочинениях. В нашей программе звучит финал из оперы «Фальстаф» Антонио Сальери. Я же ведущий Андрей Денисов прощаюсь с вами. Всего наилучшего. До новых встреч в эфире.
Ve lo giuro, riconosco già il mio errore, che mi venga di cuore, se più penso a conquistar.
Quando ancora odio una donna, come anzi dove suoi, sia un lione come voi, l'amarebbe stomacar, l'amarebbe stomacar.
Che mi a conquistar se vent'anni mai tornasse forse un dì la mia passione da quel fuoco e il bastone vi consiglio rammentar vi consiglio rammentar che mi venga l'anticore se più penso a conquistar
pria di vendere la pelle per domani o postumani che sia forse in vostre mani vi consiglio d'aspettare vi consiglio d'aspettare
che mi venga l'anticore
se più penso a conquistar.
Quando il diavolo mi tenta presentate di allo specchio, brutto, goffo, sporco, vecchio, che potete mai sera, che potete mai sperar.
Va sicuro, ve lo giuro, riconosco già il mio errore.
Журнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после новостей. Во второй части кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева представит свои размышления на тему «Фантазия и реализм в кинематографе». Герой литературного обозрения Федора Двинятина, всемирно известный британский писатель шотландского происхождения Вальтер Скотт, завершит выпуск «Звуковое пространство». Речь пойдет о весьма разностороннем человеке по имени Лес Пол, который известен миру как гитарист-виртуоз, новатор в области звукозаписи и изобретатель электрогитары. В завершении часа звучит песня в исполнении Бинга Кросби, аккомпанирует трио Леса Пола.
Told with your eyes.